Гэта галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далі з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Асноўная тэма дня. Тэнгэ ўпаў на траціну. Беларускі рубель працягвае падзенне. Арышт Япрынцева як працяг гучных пасадак. Праваабаронцы каментуюць словы міністра Шуневіча пра падрыхтоўку да выбараў. Мы гатовыя да адэкватнага адказу на любы выклік. Неўзабаве пасля арышту генеральнага дырэктара хакейнага клубу «Дынама» Максіма Суботкіна і генеральнага менеджера каманды Уладзіміра Берашкова з'явіліся паведамленні пра затрыманне аднаго з кіраўнікоў футбольнага «Дынама» прадпрымальніка Уладзіміра Япрынцева. Каментар Уладзіміра Даўжэнкі.
Я хотел бы пожелать и Володе, и Япрынцеву, чтобы для них это положительно закончилось. Потому что в стране, где театров меньше, чем тюрем, быть заключенным – это очень плохо.
Курс казахстанского тенге у относенных до доляра сегодня раницей снизился больше, чем на тротину, склавший каля 255 тенге за доляр. Абвальванне тэнгі адбылося ў першы ж дзень пасля пераходу Казахстану да свабоднага курсу валюты. Улады прызналі, што не маюць досведу працы з рэжымам свабоднага курсу, аднак упэўненыя ў неабходнасці такога кроку. Як паведамляюць СМІ, зараз абменныя пункты і банкі Казахстану прыпынілі продаж даляра. Не працуюць гандлёвыя дамы і інтэрнэт-крамы. Гаворыць мясцовая жанчына-прадпрымальнік.
Просто я в шоке, потому что я занимаюсь бизнесом, я просто натурально в шоке, честно. И как человек, как любитель, то, что мы все уплату получаем в тенге, сейчас будет все переводить на процент повышения курса, это будет вообще какой-то кошмар.
Эканаміст Леонід Злотнікаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода» констатаваў, што абвал тенге сапраўды значны, аднак на беларускую эканоміку гэта не паўплывае.
Я могу заранее сказать, что особо большого экспорта туда нет, там крошечный экспорт белорусский, нет на наши отношения, практически не повлияет, там 2%, это очень маленький экспорт, и тут сворачивается, так что у нас очень небольшие отношения.
Міністэрства юстыцыі Беларусі пяты раз адмовілася рэгістраваць партыю «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Пра гэта гаворыцца ў адказе за подпісам начальніка ўправлення, які лідары БХД атрымалі 19 жніўня. Сустаршыня партыі Віталь Рымашэўскі.
Адказ гэта чаканы, на жаль, і гэта яшчэ раз падкрэслівае, што ў Беларусі нема дэмакратыі, нават элементарных норм дэмакратыі ні ў адной галіне, ні палітычнай, ні сацыяльнай, ні эканамічнай. І вось час ад часу выбарчых кампаній, гэта толькі шырма, каб вось зрабіць выгляд той, што ў Беларусі існуюць хоць элементарныя нормы дэмакратыі. Насамрэч іх нема, правы чалавека тут парушаюцца, ну і рэгістрацыі хрысціянскай дэмакратыі, гэта яшчэ адзін факт, які пацверджвае тое, што я сказаў.
Расійскія тэкстыльшчыкі прапанавалі Уладзіміру Пуціну спальваць вопратку з Еўропы, завезеную кантрабандай. З падобнай ініцыятывай да расійскага прэзідэнта звярнуўся ў лісце старшыня Асацыяцыі тэкстыльшчыкаў Расіі Шамхал Ільдар, піша маскоўскі камсамолец. На думку Ільдара, знішчэнне незаконна ўвезеных у Расію шмотак можа матываваць да працы расійскую швейную вытворчасць. Тым часам у горадзе Кірышы Ленінградскай вобласці скончыліся выпрабаванні новых партатыўных установак для спальвання канфіскату на межах Расійскай Федэрацыі. Вось што пачулі журналісты на прэзентацыі новых печак.
Таких установок на сегодняшний момент на российских пунктах пропуска там около 20 штук. Вот конкретно эта машина поедет на пункт пропуска Забайкальск. Это российско-китайская граница. Вот сюда заезжают. Мы с вами как бы работаем уже на границе. Открываем и забрасываем. Туда может поместиться головка сыра, нога поросенка. Это оборудование имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня. Вот, поэтому сказал.
У Расіі стварылі новыя партатыўныя печкі для спальвання прадуктаў.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Рэзкае падзенне расійскага рубля на тле нізкіх цэнаў на нафту выклікала ланцуговую рэакцыю і абвальванне нацыянальных валют у іншых краінах СНД. Мы ўжо гаварылі пра тое, што рэзкае падзенне сёння чакала казахскі тэнге. Курс тэнге ў адносінах да даляра знізіўся больш чым на траціну. Беларускі рубель услед за расійскім у жніўні таксама напаткала новая хваля дэвальвацыі. За апошнія 15 дзён даляр дасягнуў у Беларусі гістарычных максімумаў за апошнія 9 гадоў, і еўра таксама дасягнуў гістарычнага максімуму за 4 гады. Наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык сёння выйшла на вуліцы Менску, каб запытацца, ці хвалюе гэта людзей.
Ці перажываеце курс даляра, еўра?
Ну, ён імкнецца кудысьці ўвысь, таму што будзе далей, ну, напэўна, так яно і будзе доўжыцца. Ніякай перспектывы на тое, што ён стане на месца, у мяне няма. Таму што мы цесна звязаны з Расіяй, а ў Расіі зусім дрэнныя справы. У гэтым эканоміцы. Таму, а мы звязаны. І нам нікуды ад гэтага не дзецца. Мір нічога другога не прыдумаў, як рыначная эканоміка і частная собственнасць, як
падаваць.
Уласная, да, уласная. Калі мы будзем рабіць тое, што сацыяльна арыентыраная эканоміка, гэта шлях у нікуды.
А ёсць у нас, магчыма, у нас ёсць спадзяванні, што ў нас будзе вот тое, пра што...
Не. Пакуль не зменіцца вось гэта сацыяльна арыентыраная эканоміка, нічога не будзе.
Як яна можа змяніцца?
Ну, трэба правесці сумленныя выбары. Другого шляху няма.
Голас з вуліцы ў Менску. Фінансавы аналітык Валерый Палхоўскі жнівеньскую хвалю дэвальвацыі беларускай валюты таксама адназначна звязвае з падзеннем расійскага рубля.
Ну, вообще, на самом деле, мы видели, что в последнее время, особенно в последние два месяца, достаточно интенсивно ослабевал российский рубль. И вследствие этого происходило даже определенное укрепление белорусской валюты против российской. И на самом деле, в настоящий момент, я бы вряд ли назвал это такой позитивной тенденцией для нашей экономики, поэтому какое-то ослабление белорусского рубля на самом деле напрашивалось, особенно когда стало понятно, что все-таки вот это ослабление российской валюты, это не какая-то волатильность, а в принципе может оказаться достаточно устойчивой динамикой. Поэтому Нацбанк, наверное, для того, чтобы не повторять ошибки 2014 года, в принципе, я думаю, принял решение о некотором ослаблении национальной валюты. Насколько оно будет продолжаться, вы знаете, мне кажется, это будет зависеть от динамики российского рубля. Но он, в свою очередь, сейчас очень сильно привязан к ценам на нефть, которые, в принципе, пока продолжают падать, они находятся в таком устойчивом нисходящем тренде. Как долго это падение продлится, на самом деле, спрогнозировать очень сложно. Но я думаю, пока будут падать цены на нефть, пока будет ослабевать российский рубль, то и белорусскому рублю, на самом деле, чувствовать себя достаточно уверенно не придется.
Пры гэтым Палхоўскі не прагназуе масштабнай хвалі ажыятажу пакупкі валюты сярод насельніцтва.
Ну, вы знаете, мне кажется, что сейчас у нас население как-то гораздо занято больше другими проблемами, и свободных денег, остающихся у них, сейчас несколько меньше. Вот. Поэтому я думаю, что чего-то такого ажиотажного, наподобие того, что мы видели в декабре, мы вряд ли увидим, если, конечно же, там российский рубль, белорусский рубль, вернее, опять не укрепится до таких вот уровней, как вот 200 рублей за российский рубль, которые мы видели там в декабре. Пока этих уровней не будет, пока там покупка автомобилей на территории Российской Федерации не будет выглядеть сверхпривлекательной идеей, то, мне кажется, и такого ажиотажного спроса иностранную валюту мы, наверное, тоже вряд ли будем видеть.
Усяго ад снежня 2014 году беларускі рубель абясцэніўся амаль на 50%. Ці турбуе вас тое, што беларускі рубель штодня істотна абясцэньваецца адносна цвёрдых валютаў? Як вы ратуеце ад дэвальвацыі свае ашчаджэнні? З такімі пытаннямі наш карэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, справа в тим, що не маю ні збереження, ні валюти, тому ця проблема не зовсім не хвалює.
Ні, ну зараз гроші так хранити, ні, краще щось покупати, якісь речі. Ну, наприклад, щось вложити, або навіть в ту квартиру, або так, що от ми робимо. А так, щоб їх хранити там і все це, так, мені кажеться, ні. Я от в банки на проценти не ложу ніколи, тому що от показало наше прошлое, коли було дві книжки и ничего, даже ни копейки не вернули. И сейчас сколько это, до копейки все снимают. Ну, валюту немного, да, можно перевести в валюту, чтобы было немного в это. Но не на книжку.
Берусь в банке и пользуюсь карточкой. И все. Ну, что дает. То, что карточка надо мне, я пошел, рассчитался. Вот. Остальное все капает потихоньку. У меня их немного. Что тут от пенсии до пенсии? Что тут, много, что ли? Это не как хвалюются те, у кого их корзина целая. А мне что бояться? Чего бояться пролетариату, кроме своих цепей? Ничего.
Вклад в банке. Стабильность. Надежность. Достаточно адекватная, скажем так.
То есть они выше, чем эта инфляция, так?
Да.
Инфляция их не съедает?
Нет.
Не знаю, я пенсию только получаю, движений у меня никаких нет. Да. Нет, я никуда ничего не ложу, потому что у меня пенсии хватает только, как прожить. За квартиру заплатить, за все, банк ложить. У меня пенсия 2900. А валюта у меня вообще не перечислена.
Ну, как таких изображений нету, потому что пенсионер, ну, конечно, хвалю, желательно, чтобы пенсия была. А так, ну что. То, что есть, то живем этим. Ну, надо ложить на вклады Белорусский банк. Русбанк очень довольно выгодный банк, и поэтому с ним можно дружить, будем так. Я бы, допустим, если бы они мне хоть немножко лишние были, то ложил бы в Белорусбанк.
Голосы городенцев. Протяг темы у экспертизе.
Як поуплывае на беларускі рубель дэвальвацыя расійскай і казахстанскай валюты? Ці сапраўды беларускія ўлады не маюць ніякіх эканамічных рычагоў для падтрымання курсу рубля? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Барыс Жаліба і фінансавы аналітык кампаніі «Альпары» Вадзім Ёсуп. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Слухайте у нашым эфіры праз паўгадзіны. У неделю 23 жніўня мясцовыя выканаўчыя камітэты Беларусі уводзяць спецыяльных дзяжурных, каб тыя маглі прыняць дакументы ад ахвотных працаваць ва участковых выбарчых камісіях. Менавіта на выходны дзень, згодна з каляндарным планам, правядзення выбарчай кампаніі прыпадае апошняя магчымасць здачы заявак. Ці дапусцяць апазіцыю да падліку бюлетэняў? Гэта высвятляў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Адметнасць участковых камісій у тым, што менавіта тут вядзецца беспасярэдні падлік бюлетэняў. Сёлета такіх камісіяў будзе 6129. Эксперты твердзяць, каб зрабіць аб'ектыўныя высновы аб падліку галасоў выбарцаў, трэба ахапіць назіраннем як найменей 10% ўсіх участкаў. Гэта азначае, што дэмакратычная апазіцыя павінна быць прадстаўленая не меней, чым у 612 камісіях. 8 демократичних структур домовилися працювати супольно у межах кампанії «Право вибору 2015». Цікавлюся у координатора кампанії Олеся Сілкова, кільки чоловік уже вилучено в участкової комісії.
Поки нема, бо зараз вони приїздять, нам там подають, поки ми ще не звели це. Ми тільки десь в неділю будемо мати вже. Але поки окончатково ми не можемо вам вимітати спокійно. Тут, ведаєте, дрена з цим збором підписів, бо зараз, ну, вони всі носяться так, где-то так наїжджаєш, вони і підписи здають більшу частку, там, хто удільничає, більшу частку, ну, у комісії, так, що тут тяжковато зараз на їх. Одно на друге. Ось хоч би було б у нас деньки три, щоб на це, а то вони зараз тут бігають тут так.
Рух за свободу уваходить у право вибору 2015. Але поколькі рух не має офіційно зареєстрованих філіяў, його представники можуть вилучатися у склад участкових комісій тільки про збор підписів виборців, тлумачить перший намісник старшині руху Юрась Губаревич.
І що саме для нас таке складне, що вони не будуть адмістровані наші люди у статистиці центру Баркама, і відповідно, коли їм треба хоч мінімально показати наявність таких опозиційних структур, то ті, хто збором підписів вилучає, ну, и они как бы не проходят по статистике, их можно резать, а мы разумеем, что до нас будет ставлено такое адмоўная была. Незалежныя людзі не патрэбныя, а статыстыку это не падпраўляе.
Аб'яднаная грамадзянская партыя сёлета вылучае кандыдата ва участковыя камісіі самастойна, адзначае намеснік старшыні партыі Васіль Палякоў.
Ну, мы плануем чалавек па 15 ад кожнай абласной арганізацыі, ну і агулам гэта будзе каля 100 чалавек.
На мінулых прэзідэнцкіх выбарах найбольш прэтэндэнтаў ва участковыя камісіі выставіла партыя левых справядлівых свет. Сёлета яна, паводле кіраўніка выбарчага штабу Валера Ухналёва, таксама актыўна ўдзельнічае ў гэтым этапе выбарчай кампаніі.
Только што сёння са всімі гаварыў абласцямі, всё, спіскі гатовыя аддаць. Уже сколько примут, не знаю, наверное, немного. Но я думаю, точно цифру не могу сказать, но я думаю, где-то в районе 300 человек мы подадим. Вот около этого что-то будет.
На выборах 2010 года оппозиция вылучила у склад участковых комиссий 1073 человеки. З их у комиссии тады трапили только 183, альбо 17,1%. У выніку апазіцыя была прадстаўленая менш чым у 3% участковых выбарчых камісій.
800 затрыманых, десяткі палітвязняў, пераламаная міліцэйскай дубінкай нага студэнткі Майі Абромчык. Вось такі вынік дзеянняў праваахоўных органаў падчас папярэдніх прэзідэнцкіх выбараў 2010 году. А выступаючымі днямі ў эфіры тэлеканалу «Беларусь-1» міністр Ігар Шуневіч гаварыў пра гатовасць свайго ведамства да новых выбараў прэзідэнта. «Мы гатовы спрацаваць трошкі раней, калі ў гэтым будзе неабходнасць», або «Мы гатовы да адэкватнага адказу на любы выклік, любую пагрозу». Як лічыць Мікалай Казлоў, падпалкоўнік міліцыі ў запасе, гэтыя словы міністра Шуневіча гэта даклад вярхоўнаму, што ён па-ранейшаму яго моцна любіць. У 2008 Казлоў распавёў пра фальсіфікацыі вынікаў датэрміновага галасавання на менскім участку Старавілінскай акругі нумар 105. Тады сябры выбарчай камісіі ўкідвалі бюлетэні ў скрыні, калі ўчастак быў зачынены. Гаворыць Мікалай Казлоў.
Вот мне непонятно, почему он, допустим, не говорит публично, не отдает приказ сотрудникам милиции следить за тем, чтобы не было фальсификации выборов. Следить за тем, чтобы члены комиссии не вбрасывали бюллетени в урны. Почему он не объясняет членам избирательных комиссий, что фальсификация – это уголовно наказуемое деяние выборов, что можно сесть в тюрьму за это. Знаете, вот он должен в этом направлении тоже как-то думать. А они все ждут каких-то там непонятно чего, майданов, лишая людей права высказать свое мнение мирно и тихо. Ни хлопать нельзя, ни говорить нельзя, ни собираться нельзя, и он все еще чего-то там ищет. Этакий следопыт.
Праваабаронца Алена Танкачова лічыць, што МУС не зрабіў ніякіх высноваў з падзеў 2010 году.
Все, что МВД должно было сделать, исходя из опыта 2010 года, то это должна была быть целая серия образовательных мероприятий для сотрудников МВД в связи со стандартами деятельности полиции, исходя из принципов уважения, соблюдения прав человека. Из того, что мы видим на практике, ничего подобного с правоохранительными органами за последние 5 лет не случилось.
Паводле Танкачовай, ніхто з супрацоўнікаў праваахоўных органаў не быў прыцягнуты да адказнасці за дзеянні на плошчы з непрапарцыйным, незаконным ужываннем сілы.
Мы не видели никаких действий со стороны правоохранительных органов, в которых осуждались бы и привлекались бы к ответственности сотрудники правоохранительных органов, которые массово уже свидетельствовали после событий площади 2010 года и продолжили уже свидетельствовать по административным делам, которые можно характеризовать как дела политической направленности. В последующем не прекратилось давление на независимые СМИ, в том числе с участием правоохранительных органов это давление осуществляется.
Праваабаронца Алена Танкачова. На готовасць да перадвыбарчай зачысткі звяртае ўвагу і наша слухачка.
Шановное спадарство. Неяк у адной з вашых апошніх перадач прагучала інфармацыя, што наша пільная ўлада выявіла шляхі вярбоўкі самаахвотнікаў на бок украінскага войска супраць расійскага агрэсара. И все эти каналы вербовки ведут миновито до молодого фронта. Не сдается ли вам, что наша доблестная КДБ перед так зваными выборами снова начала зачистку просторы для черговой элегантной лукашенковой перемоги? Не тяжко зрозуметь, чему сегодняшняя улада начала свой наступ на иншадумцев с молодого фронта. Бо навод за последние 5 лет и оконные лидеры, и звычайные сябры молодого фронта показали всему свету, что за любовь до родной батьковщины, до Белоруссии, за повагу и годное житё при этой уладе махчима на долгие годы опынуться за кратами. На свои очи мы убачили, что такое трывалость и мужность нашей молоди, якой мы повинны гонориться и якую треба подтримливать, бо без их нема будучини. Якие страшилки до передани выборов Лукашенкова улада еще подкине грабальству, каб оправдать свое злочинство и утриматься еще 5 лет при уладе. Татьяна, Минск.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Мы чекаем и ваших отгуков. Міністерства юстиції 5 раз адмовіла у регістрації партії «Білоруська християнська демократія». Коли ж лічить заявки на регістрації молодівої і регіональних організацій ОБХД у якості громадських об'єднанняў, то кількість адмовів наближається до 20. Про гэта паведаміў Радіо Свабода сустаршыня БХД Віталь Рымашэўскі. Паводле Рымашэўскага, сутнасць адмовы Мін'юсту была тая самая, як і ў папярэднія гады.
Сутность отказа та же самая. По-перше, это заявы 3 человек, которых они примусили отмовиться от своего подписи в подписанном листе с основальником. Мы про эту информацию уже давали. Мы так само будем подавать заяву в прокуратуру. Нам были ведомы эти особые факты, когда на людей тиснули. Это первая такая основная подстава у них. Другая, это, другая подстава, это то, что они запотребовали документы, которые не предугледжены законом в списке обязательных документов, которые треба подавать с основальником. Ну и, в принципе, традиционно мы в этом отмовляем, потому что, например, региональные сходы по вылучению делегатов, они потребуют так само описания и места, где эти сходы собирались. Особливо для региональных городов это, конечно, небезопасно и для тех людей, которые дают помещение. Часом эти сходы проходят на квартирах, и за этим тягнется додатковый тиск. Мы это уже ведаем, мы проходили это 4 раза. Тому мы адмаўляем на той падставе, што гэта не абавязковыя дакументы.
Як азначае Рымашэўскі, галоўныя падставы для адмовы рэгістрацыі БГД – гэта кантроль грамадзянскай прасторы.
Мы ведаем, что подчас диалогу по правах человека, который отбывался вот в Беларуси, представники белорусских уладов открытым текстом сказали, что да, мы не регистрируем организации у Беларуси, это для нас такие додатковый контроль за теми организациями, которые могут быть деструктивными альбо небезпечными. То есть там, по сути, Брюссель, вот, и европейцы с них смеялись, потому что вот такие тоталитарный подход, коли не то, что беззаконно, не только беззаконство чинится, а еще люди вот, мают нахабство и сказать, что они, да, они, это правда, не регистрируются организации, потому что вот это для их метод контроля за теми, которые могут быть деструктивными.
Означает Виталь Рымашэўскі.
З вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почул, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
Еще не остыли жарсти вокруг арешту генерального директора хоккейного клуба «Динамо» Максима Суботкина и генерального менеджера команды Владимира Бюрашкова, как заявились оповедомления про затримание одного из керовников футбольного «Динамо» предпринимальника Владимира Япринцева. Есть известки, что так само взяты под варту и его сын Казбек, один из менеджеров фирмы «Трайпл», сузасновальник IT-компании «Ямикс Групп». Что стало подставой для черговых зачисток, высветлял наш корреспондент Игорь Корней, який с нами на сувязи. Добрый вечер, Игорь.
Добрый вечер, Алина.
Так ці вымалёвываются тут некие сувязи со справой менеджера у хоккейного «Динамо»?
Ну, на початку треба сказати, що поки інформація про арешт ближайшого поплечника олігарха Юрія Чижані підтверджена офіційно, але ось як свідчить з криніців близьких до Владимира Япринцева, до структури Трайпла, ну, виникає, що найближчим часом йому справді доведеться контактувати виключно зі слідчими. Арешт Владимира Япринцева, ну, показальний найперше тому, що цей чоловік уваходить у так звану першу лінію бізнесовців, яким у Білорусі дозволено більше за інших. Япринцев, ну, коли меркувати від людей, які справді добре відують у цій особі, права рука засновальника компанії Трайпла Юрія Чижа, ну, а пошні, тут уже невеликий закрит, має найвищий узровень доступу до тіла, коли можна так сказати, гуляючи з Олександром Лукашенком у одной хокейной команде и копаючи бульбу на президентских сотках у Дроздах.
Ігор, чим конкретно займався Япринцев і чим ён мог провиниться?
Ну, в огуле, деятельность его достаточно широкая, от спортовой до коммерцийной. Ось опошним часом у Трайпле, и он был первым наместником, то бок таким дарацем о коммерцийных питаниях, тому не выключено, что займался некими финансами, плынями. Что тычется инших проектов, то, соправды, тут его деятельность так само широкая. И он первый наместник старшини правления футбольного клуба «Динамо», який належить знову же Юрию Чижу. І тут ось якраз по іронії льосу, акурат сьогодні динамовці проводять черговий матч у межах кваліфікації Ліги Європи. Тепер уже без Япринцева однозначно. А так само виступає організатором і спонсором міжнародних борцовських турнірів у Мінську. Ну, а що стало магчимою підставою до затримання чоловіка, який виказував, ну, збільшу лояльність до дій на керівництво країни, на це контрміркування виказує спортовий аналітик Володимир Довженко.
С Бережковым, в общем-то, кое-что можно прояснить. Когда он 19 лет руководил пейсболом, то, конечно же, он очень резко выступал против коррупции, и не только спортивной, и другой коррупции в стране, и поэтому он был дерьмом на глазу у многих. А вот Япринцев, ну, непонятно все-таки явление и удар какой-то, он же нигде не светился, нигде не выступал, и рассматривать Япринцева отдельно без Юрия Чижа, его правой руки, как-то не с руки. Но я даже вот здесь очень трудно строить предположение. И, в принципе, Япринцев, в моем понимании, я в свое время общался с ним, когда был спортивным журналистом действующим, то он, в общем-то, порядочный человек, гордый человек, корпоративный такой, как все борцы. И здесь вдруг такая вот неожиданность. Поэтому здесь нужно в ореоле Чижа этот вопрос рассматривать. А прямой версии я лично не нахожу. И сын арестован тоже, наверное, по каким-то бизнес-делам.
Это был Владимир Довженко. Ігор, нагадайте нам, коли ласка, як склалася дорога Япринцева со спорту у бизнес?
Ну, еще таким не вельми далеким минулым Владимир Япринцев прославил Беларусь найперш своими досягненнями о боротьбе. И он завоевал несколько титулов чемпиона света, чемпиона Европы по самбо, был владельником Кубку света. Ну, за эти заслуги ее набраны вице-президентом Европейской ассоциации самбо, а у Беларуси керуя двумя громадскими организациями – Белорусской федерации самбо и Белорусской федерации дзюдо. Сам он заслуженный тренер Беларуси. Ну, коли уже карьера такая спортовая подходила до закончения, это был початок 90-х, и он примкнул до Юрия Чижа, який тогда как раз только створал свою империю Трайпл, и стал его помощником. Именно этот союз, на думку как раз у Владимира Довженки, урешті мог стать для Япринцева шмат у чим вирішальним.
Есть другой вариант. До меня дошли слухи, что в последнее время кошелек, как его называют, Чиж, стал менее приближен к президенту. Его место занял Шакутин. Но последнее время опять эту бульбу копать, арбузы убирать, то Чиж по-прежнему в этой обойме. Но действия одного известного человека непредсказуемы. Может, там действительно идет какое-то отсечение и начинают сначала ближний круг, ближнюю дачу брать. Но затрудняюсь. По крайней мере, я хотел бы пожелать и Володе, и Япринцеву, чтобы для них это положительно закончилось. Потому что в стране, где театров меньше, чем тюрем, быть заключенным – это очень плохо.
Тем часом, Игорь, протягиваются следшие дни у относинах до керовников хоккейного «Динамо» Максима Суботкина и Владимира Бережкова. Что чутно по их справе?
Сапраўды дзеянні ідуць пакуль без агалошвання для прэсы. Ну, але вядома, што літаральна днямі на допыт у справе менеджараў у следчы камітэт быў выкліканы Леанід Сагандыкаў. Гэта дынамаўскі селекцыянер, скаут, ён працуе ў Расіі, шукае, ну, скажам так, матэрыял такі вось хакейны для каманды Зуброў. Дарэчы, ён сябар Владзіміра Беражкова яшчэ па выступе за хакейнае менскае юнацтва. Ну, але праўда, даў ён падпіску аб неразгалошанні таямніцы следства і пакінуў межы краіны. Увогуле, Суботкіну Беражкову інкрымінуецца злоўжыванне службовым становішчам, таксама нямэтавае выкарыстанне клубных сродкаў. Але, як лічаць спартовыя аналітыкі, крымінальны скандал можа прывесці не толькі да ізалявання вось гэтых асобаў на нейкі час, але нават да таго, што сезон кантынентальнай хакейнай лігі для «Дынама» можа і не пачацца. І гэта пры тым, як кажа намеснік кіраўнічага дырэктара расійскай вышэйшай хакейнай лігі Мікалая Карповіча, што менавіта Уладзіміру Беражкову нарэшце ўдалося, так бы мовіць, зляпіць з каманды нешта ўцямнае.
Те результаты, которые «Динамо» достигло за год, он не показывал и еще в советские времена, и на протяжении всего своего существования в континентальной хоккейной лиге. Сейчас в первую очередь беспокоит судьба Владимира Петровича, ну, а хоккейная общественность, в том числе и судьба Минского «Динамо». На сегодняшний день команда обезглавлена, ее будущее как в ведущем сезоне, так и в стратегическом плане вызывает большие-большие вопросы. Хочется надеяться на то, что уже в ближайшее время эта ситуация разрешится, и Владимир Петрович приступит к своим обязанностям руководства Минского «Динамо». Потому что даже посмотреть в России, в принципе, это вызвало большую информационную волну, ну, если мы берем локальных. И, в принципе, с очевидным выводом, как бы надо разобраться, и мы теряем «Динамо», по сути, его присутствие в КХЛ.
Гэта было меркаванне Мікалая Карповіча, які ў свой час пачынаў у газеце «Прэсбол», зараз працуе ў вышэйшай хакейнай лізе ў Расіі. І застаецца толькі адзначыць, што за 10 дзён да пачатку рэгулярнага сезона ў КХЛ ніхто з гульцоў ці трэнераў менскага «Дынама» не выказаўся адносна арышту Владзіміра Беражкова і Максіма Суботкіна. Таксама няма ніякай рэакцыі на затрыманне менеджараў каманды з боку іншых спартоўцаў. Ну, гэта таксама як і функцыянераў Міністэрства спорту і турызму і Нацыянальнага алімпійскага камітэту. То бок робяць выгляд, прынамсі, вось спартыўныя функцыянеры, што нічога асаблівага не здарылася.
За сітуацыяй сочыць наш калега Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода. Всего 10 дзён засталося да пачатку новага навучальнага году. Многія бацькі заклапочаны, як сабраць сваіх дзяцей у школу. Цэны на школьнае адзенне і пісьмовыя прыналежнасці выраслі, а заробкі ў людзей не павышаліся або наогул зменшыліся. Рэпартаж са школьнага кірмашу ў Гомелі.
Светлана Николаевна, внучка собираем в школу. Пойдет уже в пятый. Прикидывали, много надо, чтобы собрать. И надо же и одежду купить, и тетрадки, и ручки, и все. Цены выросли. Все дорого, очень дорого. Могли бы хотя бы детям немножко перед школой посбрасывать цены на все это. По зарплатам по нашим, так, конечно, дорого. Ну, помогаем внука собрать. Цены вырастают больше, чем зарплата. Зарплата не поднималась уже сколько времени, а цены поднимались 100 раз уже. Наши поднимаются и на школе. Товары, на одежду и на обувь, на все. Хоть что-то было, чтобы на одном месте стояло. А так и продукты поднимаются, и коммунальные услуги и на все на свете.
Юлия. Одного в сад, одного в школу. По мальчика. Пятый переходит. Ну, 7-6 миллионов надо собрать, чтобы ребенка в школу. Все, все полностью. И школьные принадлежности, и одежда, и обувь, и все. Еще вот ходим, ищем. И костюм, обувь. Все надо. Все, все, все. Костюм. Около 1 миллиона. Брюки там 311 и пиджак 655. Обувь, что более-менее, то 600. Есть какая-то там, конечно, и по 300, и по 400, но ему не подходят такие. Надо покупать то, что ему подходит.
Ему в Зябровке живем. Лена.
Виолетта.
В магазинах есть, в магазинах дорого, на рынках не очень было. Разнообразия мало. Водолазок больше, музык больше, юбок мало. По цене это не самое, то есть, дорогое. Если покупать хорошее, то что хочется, 5 миллионов нужно. А цены растут, а зарплаты нет. 5 миллионов даже нет. Цены превышают зарплату, выбор есть.
есть. В магазинах там цены, ого. Но не в белорусских товарах, нет. В Польше в белорусских товарах ничего не выберешь. Там все такое страшное качество, бы что. На Украину не хватает времени ездить. Без выходных почти работаем. Почти без выходных. За 4 миллиона на птицефабрике.
Как говорится, не то, что может нам разогнаться. Ну, то, что необходимое, там, то, что насобирал. Где-то там какой-то костюмчик, блузочку. Вот. Это, может быть, штанишки и канцтовары. Чисто, скромно все. Где-то с того года осталось. Если бы в полном объеме, я думаю, что и зарплаты бы не потянули. На данный момент я считаю, что мы по соотношению к той зарплате и к этой, мы где-то в минус процентов на 20.
Марина, на одежду поменялись цены.
Намного выросли. Хороший рюкзак 1600 стоит.
В Чернигов мы не ездим, мы в Киев ездим. Обувь, одежду покупаем, верхняя одежда.
Мы выслухали батьков школьников, якія прыйшлі на кірмашу ў Гомелі. Ну а ў Празе на гэтым тыдні прайшла прэзентацыя кнігі дзіцячых вершаў паэта і перакладчыка Андрэя Хадановіча «Нататкі таткі». Калі Хаданович завітаў да нас у рэдакцыю, мне была магчымасць задаць яму некалькі пытанняў. Открывши гэтую книжку, думаю, ну ось як, что, на чым, на каких символях Хаданович будет хотеть выховывать белорусских детей. Ну, некий белый бусел, а не васильки, нечто в іншем варианте. И что я знаходжу? Замест гэтага ён звертае увагу белорусских детей на дзюры у бордюры. Чаму такая неромантичная, не казачная книжка атрымалася?
Ну, я думаю, вы моцно задаліся мэтай да чагосьця прыкалупацца, не літаратурна кажучы, каб знайсці дзюры ў бардзюры. Давайте адразу так разгорнута адкажу. Я не ўпэўнены, што трэба свядома выхоўваць на нейкіх
сімбалях.
Да? Можна вельмі кепскія вершы ў выніку напісаць. У выніку пацерпіць не толькі вершы, але і сімбалі, на які их поэт свядома хотел выховывать. Мне здаецца, что перш за ўсё мусіць быть любоў и радость, якой хочется поделиться. Счастливая такая радость батьковства, якая охапила громадянина Хадановича и той нечаканность дзяцінню. Зворотная реакция Алены Хаданович, якой сподобалася быть читачкой, а яшчэ раней слухачкой и натхняльницей. Гэта вельмі мяне сілкавала і жывіла. У прынцыпе, пра буслоў. Я ў адрозненні там ад некаторых юных хуліганаў не нашу маек без буслоў, не змагаюся з вышыванкамі і вышымайкамі. Хоць ёсць, відаць, людзі, якія прапагандуюць вышыванкі і вышымайкі мацней, чым я. У мяне, можа быць, не хапае часу на гэта ўсё. Вот давайте прыкладам такім. Мне вось вельмі падабаецца пачатак прыпева одной дзіцячай песні. «Тик-так, ходики, мне 4 годики». Это гениально. А потом штосьці светлорусая и тата с мамой белорусы, и при всей любови до таты, мамы и белорусов, это сполучение губить для меня добрый припев песни, якая могла быть зусім доброй. Это страшенно таутологично.
Больш полное интервью с Андреем Хадановичем прогучить на наступном тыдні, и вы почуете так само верши с книги у авторским читанні. А зараз гурт Бонда.
Позычили чужое обличье, им замкнули память на замок, им молчливость уже стала зазвычай, им давно уже мову заняло. Oh,